Значит, наша задача на занятиях овладевать терминологией библейской, церковной и нарабатывать навыки духовной жизни, которые нам предлагает Библия и Церковь, и чтобы мы могли не то что применять их в жизни, а жить. Вот как раз по тем принципам, которые нам предлагает Священное Писание, предлагает сам Господь. Проблема еще заключается вот в чем. Для людей, которые ходят на занятия, которые собираются на конференции, на разные симпозиумы, да и вообще людей, собирающихся в какое-то общество, для того, чтобы что-то делать. Проблема заключается в следующем. Вот когда, например, да, выработки терминологии, что означает то или иное понятие. Когда, например, собираются специалисты в какой-то области со всего мира на конференции, они какое-то время, несколько дней решают, на каком языке они будут говорить и что означает тот или иной термин. Вот если люди не договорятся об этом, то бессмысленно проводить мероприятие. К сожалению, у нас множество мероприятий так и проводится. Нет договора о терминологии, что означает. Поэтому, выходя после таких заседаний, люди остаются ли при своем, или начинают противоречить выступающим, или просто забывают материал. То есть, как такое пустое времяпрепровождение. Это происходит и среди нас, между нами, когда мы ходим в храм. Вот когда человек ходит на работу и работает в своем коллективе, вы же согласитесь с тем, что там все понятия четко определены. Машина, станок, компьютер, кухня, плита, если люди работают в столовой, прачечная, там, стиральные машины. И поэтому люди делают одно дело согласно поставленным задачам. Они понимают, как делать, о чем идет речь. Они понимают друг друга с полуслова. Им не надо объяснять, что вот этот шкаф – это не холодильник, а, допустим, сейф или там вычислительная машина. Они просто творят. Они производят. Они осуществляют свою деятельность в правильном направлении. Вот, как ни странно, в жизни у людей происходит наоборот все. Часто. Если вот нет такого договора о терминологии, о выяснении, что означает. Как это происходит в нашей жизни? Так как нет, будем так говорить, единообразного подхода к образованию духовному, то каждый может как бы воспринимать то или другое, то или иное, вот как ему представится. И когда люди собираются в тот же храм, кто-то знает, что такое церковь, кто-то не знает, что такое церковь, а кто-то знает по-своему, что такое церковь. Кто-то знает, что вот в конце службы на литургии люди причащаются святых тайн. А что это такое? Тоже есть разные мнения об этом. Для чего это нужно? Вот когда нет единообразного понятия о Боге, о церкви, о человеке, это как в Вавилоне. Строители не понимают друг друга после того, как Господь смешал языки. Кто на каком языке говорит? И поэтому, когда кто-то просит кирпич, ему подают лопату, кто-то просит лопату, подают корыто и так далее. Так как у нас один источник духовного образования, это Господь Иисус Христос, то надо вникать именно вот этот один источник. И, конечно, учиться различать, это, конечно, целое искусство, что истина, а что ложно. Вот какой механизм нас может сбивать с толку, когда мы предполагаем осуществлять свою веру? Что нас сбивает с толку? Слух, да? Потому что вера от слышания. И мы верим всему. Вот встретили мы на улице человека, или там у церкви человека, который стоит и что-то там делает. И вдруг он говорит, что я человек верующий. И мы ему почему-то поверили. А с чего-то мы должны ему поверить? И он начинает нас еще учить. И происходят очень странные, может быть, даже страшные вещи. Мы вдруг как-то с непониманием, с какой-то, может быть, агрессивностью или неправильной осторожностью начинаем относиться к церкви, к священству, к иерархии, к чуду, к таинствам, к молитве. Вот этот человек прямо вот нас так вот увлек, он нам так все сразу открыл моментально. Потому что мы не знаем, что орган чувств, который отвечает за веру, называется слух. Но мы-то, допустим, знаем, большинство присутствующих из вас, а в основном люди не знают. Вот они верят всему, что им говорят. Вера от слышания, говорит Слово Божие. Это очень мощный механизм, который может сбить с толку, а может привести к Богу. Только та вера может привести к Богу, которая, основание которой в Слове Божьем. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Поэтому, не зная Священное Писание, мы можем дезориентировать себя в духовном пути, еще долго блуждать в поисках Бога, хотя Господь рядом. Дьявол, как рыкающий лев, ходит по пятам за человеком, желая его, ища его поглотить. Мы тоже это не учитываем по своей наивности. Придя в церковь, мы не знаем, какое вот самое главное назначение моего прихода в церковь. Ну, люди, которые первый раз пришли в церковь, может быть, вот так привела их жизнь, это еще одно состояние людей, но которые постоянно ходят в церковь и не знают, а каков же вот истинный, точный, главный приход человека, христианина в церковь. Даже люди, которые ходят в храм постоянно, могут считать, что мы ходим, чтобы просить у Бога в молитвах здоровья, благосостояния, ну, радости, там, спокойствия. В основном такой поход в церковь, как от состояния безысходности или как бы от неимения где-то возможности реализовать себя, человек реализовывает себя в церкви, может быть. Но, конечно, в основном люди ходят сюда за тем, чтобы получить от Бога помощь. Но вот незнание, как это происходит и в чем заключается помощь Божья, они вот блуждают вокруг да около, слушая всякие советы, поучения, нравоучения. Вот мы с вами говорим вот об этом принципиальном моменте, что вера от слышания. И вот такие вещи в себе надо не то, что вот мы узнали, поняли, надо их культивировать, развивать в своем мировоззрении. Господь говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Вот наблюдаем мы, как мы слушаем. Смотрите, что слушаете, говорит Господь. В Евангелиях от Луки и от Марка он обращает внимание на то, как надо слушать и что надо слушать. Потому что таким образом формируется наше мировоззрение, наше отношение ко всему, к Богу, к человеку, к самому себе, к ближнему. Не всякому духу верьте. В частности, святой Иоанн Златоуст называет одну из таких особенностей человеческой духовной природы как качество, которое называется разборчивость. Вот если принципиально изучать Священное Писание, то на самом деле очень легко идти по жизни. Вот некоторые из вас, готовясь к чину присоединения, то есть будучи лишены общения церковного из-за того, что вышли из церкви, кто-то перекрестился, кто-то ушел в другие религии, кто-то поверил какому-то человеку, что есть иной Бог. Это как раз произошло и происходит с людьми, даже находящихся в церкви, что у нас вот это вот понятие разборчивости, оно отсутствует. И такие вещи, как недоверие, как ни странно, и сомнения, они почему-то нами игнорируются. На самом деле недоверие и сомнения, они не могут быть по отношению к Богу. А вот по отношению к источнику информации они обязаны быть. Мы же не знаем, какой источник информации, если не знаем Священного Писания. Поэтому вот наша такая вот попытка сразу овладеть всем знанием, всей возможностью получить все, оно приводит нас к тому, что мы попадаем вот в такие сети, расставленные князем тьмы, и начинаем в них запутываться. Очень важно время от времени задавать себе вопрос. Вопросы по тому материалу, который мы проходим. Не потому, что только мы его здесь проходим, а потому, что этот материал, он представлен, предложен нам церковью. Это понятие «Бог», «человек», «мир», созданный Богом, для чего-то, «грехопадение», «спасение человека», «церковь». Когда мы говорим о Боге, что надо ставить в голову угла? Наш Бог – это кто? Наш Бог – это Отец. Вот с этого надо начинать. А потом мы прилагаем все остальные качества. Единосущный, всесвятой, всенаполняющий, всемогущий и так далее, так далее, так далее. Если мы не будем строить свое понятие о Боге, отношение к Нему, как к Отцу, то все остальное, оно повисает. Оно может быть приложимо, применимо даже к какому-то другому Богу. Но только в христианстве человек может назвать Бога Отцом. Только вот именно в христианском понимании человек называет Бога Отцом. И это прописано в молитве Господней, Отче наш. Сам Господь Иисус Христос, как вторая ипостась, говорит об отцовстве и о сыновстве. Вот такой пример, который недавно был случай разговора с нашей прихожанкой. Она здесь у нас тоже в аудитории, в храме. Она преподаватель. Значит, у нее был урок логики. И она вела его, и дети почему-то вот спросили, зашел разговор о Боге. И дети, возник вопрос, сострадание – это атрибут Бога или нет? Но пошли разные доводы. Вот вам, пожалуйста, как можно применить вот то, что нам говорит Священное Писание и Церковь к жизни? Не мудрствуя лукаво, не уходя в философские размышления. Возник вопрос, сострадание – это атрибут Бога или нет? Пошли разные мнения, доводы. Ну, да, конечно, кто-то говорит, а может быть, нет. Пошли логические выкладки, что Бог умер за нас, значит, это сострадание. Ну, как бы были попытки подойти к сути вещей. Ну, в конце концов, и преподаватели, учащиеся как-то вот пытались сформулировать, что если, допустим, следствие, там, причина, там, взаимосвязь, то получается одно из другого, третье. Ну, вот как-то вот пытались формулировать вот эту проблему. Ну, на это вот было потрачено достаточно много времени. Но, как бы, вопрос, он немножко так вот повис в воздухе. Конечно, люди все склонялись к тому, что сострадание – это атрибут Бога. Ну, все равно это, как бы, мнение, оно осталось. А может быть, и не атрибут. Так вот, когда мы эту тему разбирали, то пришли к тому, что достаточно было сказать пару фраз, и все вопросы снялись. Не надо писать никакие трактаты, какие-то теории, гипотезы выставлять. Хотя вот так вот наука философия, она и работает. Достаточно было сказать очень просто, что кто для нас Бог? Кто? Отец. Вот если для нас Бог – это Отец, то сострадание – это его атрибут или что? На этот счет надо нам разные доводы приводить? Это само собой разумеющееся понятие. Это все равно, что сказать. Вот один мальчик спрашивает другого мальчика, а вот тебя мама кормит? Да, кормит. А она тебя одевает? Да, обувает? Она заботится о тебе? А тебя спать укладывает? Да подожди, говорит, ты о ком спрашиваешь? О маме или вот об этой тетке, которая живет за стенкой, соседка наша? Нет, о маме. А что за вопросы такие? Заботится она обо мне, кормит, поет, там, одевает, обувает. Это само собой разумеющееся понятие. Так вот, мы когда не знаем, что вот эта женщина-мать или чужая, мы можем тогда говорить, а почему она заботится? А заботится она о тебе вообще? А когда мы узнаем, что это мать или отец, все вопросы снимаются. Поэтому вот когда мы впадаем в такие пространные рассуждения о Боге, слышит, не слышит, забыл, не забыл, видит меня, не дает мне ничего, забыл меня, потому что вот, например, иудейское мировоззрение говорит о чем? Вот иудаизм, понятие иудаизма о Боге, о мире, о человеке, что Бог сотворил все и отстранился. Теперь работает закон. И вот человек в этом законе, в этих правилах он может творить сам. Бог, и он, конечно, есть. Ну, в других религиях, как мы с вами видели, там совсем, может быть, другие уже отношения. Там, в буддизме вообще Бог – это безличное начало, вообще непонятно, а какое отношение вот этого ко мне? Остаюсь я один. Значит, ну, могу надеяться только на свои силы. Поэтому развиваю в себе возможности, внутренние ресурсы, поднимаю кундалини, медитирую, пытаюсь преодолеть гравитацию, куда-то полететь. И вот при таком воспаленном состоянии начинает что-то вспыхивать, взрываться, слышаться, голоса. И человек доходит уже в состояние безумия, когда просто бесы играют им как игрушкой. Так же происходит и в жизни некоторых христиан, которые вдруг начинают слышать какие-то голоса, потому что понятие Бога у них как-то вот начинает дезориентироваться. Оно начинает как-то изменяться по отношению к нему. Должно быть четкое у нас такое внутреннее четкая установка, что Бог – это Отец. У нас с Богом родственные отношения. И вот тогда человеку становится понятным, а зачем мы ходим в храм? Это тоже очень сложная проблема, особенно для работников храма. Потому что они работают в храме, а это как вот такое поле духовной битвы, где они должны принимать удар на себя. И здесь более такие сложные испытания, искушения. И неудивительно, что люди могут ссориться, конфликтовать, казалось бы, в храме. И происходит такое. Как одна наша знакомая, она просила, чтобы, говорит, батюшка, вот я хочу в храме работать, благословите. Она так радостно ожидала, что я тоже с радостью дам благословение. Но я как-то немножко так... Она говорит, а что вы так удручились? Я говорю, это такое серьезное испытание, мягко говоря. Да нет, ты знаете, это вообще это как в раю я буду. Здесь же все свято, все святые. Здесь очень, так сказать, легко и просто. Поработала она где-то месяца полтора-два. Потом, конечно, она вспомнила мою удрученность. А почему? А потому, что надо знать, что храм – это особое место испытания для тех, кто здесь трудится. И это то место, где мы собираемся вместе в одну семью. Когда апостол Павел пишет в своих посланиях, когда вы собираетесь в церковь, это означает не то, что мы собираемся в дом, наверху которого стоит крест, а мы собираемся в тело. Мы собираемся как члены одного тела. Мы соединяемся. А какой принцип соединения нашего тела, членов нашего тела? Какой принцип? А? Принцип нашего физического тела. Какой принцип? Вот у меня палец заболел, я же в него отрубаю, да? Принцип объединения членов нашего тела называется любовь. Мы любим каждый кусочек нашего тела. И вот прям, вот, если что-то такое, прыщик, мы прям это все заботимся, да? Ну, кто же будет там? О, как говорит, голова болит. Лучшее средство гильотина, да? Ну, это такая шутка, как все так шутят, да? На самом деле, как мы заботимся? А? Кто же позволит? Так вот, принцип объединения членов церкви в тело тот же самый. Любовь. А где эта любовь? Оказывается, любовь – это непростое задание, это непростой термин. Имя Божие – любовь. А можем ли мы познать Бога? Вот так, как Он есть, вот в том смысле любви. Я думаю, что это задача нелегкая. И на самом деле осуществлять свое христианство – это удел немногих людей, быть христианами по-настоящему. Вот это тоже надо знать. И не думать, что, ну, будем так говорить, нам сойдет с рук наше непонимание этого. Не наши грехи, что мы там грешные люди или там какие-то, не это не сойдет с рук, а то, что мы не хотим понимать этого, что христианство, христианин – это особая категория, это особая ответственность. Например, для христианина не может быть такого понятия, как ошибка. Я согрешил, я ошибся. Человек не может, христианин не может ошибаться. Это называется падение. У нас нет ошибок, у нас падение. Вся наша жизнь – это смертный грех. Все 7 смертных грехов нас постоянно обуревают. Просто мы не всегда это чувствуем, не всегда об этом знаем. Или стараемся уйти от этого. Вся наша жизнь – это смертный грех после грехопадения человека. Мы этого тоже не понимаем, поэтому нам Христос не нужен, как врач. Он так где-то на периферии может еще мелькать, ожидая, стуча в двери нашего сердца, что, может быть, мы их и откроем. Ведь не просто так Господь говорит, стучу у порога твоего сердца, жду, когда откроешь, чтобы войти свечерять с тобой. Это удивительнейшие слова. Нам Бог не нужен, поэтому дверь закрыта. А что значит свечерять? А вот для этого мы и приходим в церковь, в Дом Божий, где Господь готовит трапезу. Семейную трапезу. Это называется литургия, общее делание. А Евхаристия – это вот благодарение. Мы собираемся за этим бескрайним столом, и Господь дает нам пищу вечности. Вот это вот единственный смысл прихода в церковь. И для этого существует устав. Ради этого прописаны стихиры, тропарии. То есть весь ход богослужения, он выстроен так, что человека подводят к таинству причастия. Здесь он видит всю картину мира, от сотворения до пришествия самого Господа, вплоть до апокалипсиса. То есть вся картина мира, она перед ним. Просто мы или не знаем, или не наблюдаем это. Вот когда на вечерней службе священник ходит по храму и кадит, это символизирует, означает то, что как Бог ходил по раю среди людей, и благодать, как фимиам, наполнял весь рай. И человек находился. И каждый знает, что вот он как забежал с улицы в храм, на вечернюю службу, как-то очень хорошо, как тут благодатно забежал, а потом становится как не по себе. Вот в этот момент выходит перед закрытыми вратами рая диакон или священник, начинает произносить иктинию, усердное моление. Мы отвечаем: «Господи, помилуй». Это Адам стоит перед закрытыми вратами рая и горько плачет о том, что врата закрыты рая. И он взывает: «Господи, помилуй». Вот смотрите, это начало богослужения вечернего, а мы уже прикоснулись к сотворению мира, к раю, грехопадению и выведению людей из рая. И вот это мы ощущаем всякий раз, приходя в храм на вечернюю службу. А дальше пошла уже космогония, дальше пошла священная история. Не историческое время человеческое, где жизнь передается через смерть, а пошла уже священная история. История того, как Господь решил спасать человека, когда Он сказал, что будет его спасать в этом состоянии, что он не оставит его. Итак, когда мы говорим о вере, мы уже понимаем, о чем идет речь. Когда мы говорим о Боге, уже понимаем, о чем идет речь. Нам же легче работать с информацией, которая вокруг нас, которая в Священном Писании. Идем дальше. Да? Господь творит этот мир. А творит мир как условие для жизни человека, для райской жизни, и дает ему особое место, рай. И на самом деле все условия для жизни человека, они уже созданы. Что же делают люди после грехопадения? Они создают новые условия жизни. И что из этого получается? Трагедия, войны, смерти, несправедливость, злоба. Цивилизация входит в мир. Вот это принципиальный момент, что Господь создал все условия для жизни человека. Вот в чем противостояние, не противостояние, а разница западного мировоззрения религиозного и восточного, что западное мировоззрение, оно предлагает человеку постоянно повышать условия, качество жизни. Постоянно создают условия. И как конфликты, которые происходили на Западе, в частности в XVI веке, с появлением реформации, протестантизма, который был как явлением реакции на ересь католицизма, как ответ на что-то, что их возмущало. И выход из этой ситуации эти люди нашли в своем понимании Священного Писания, а не в рамках церковного мировоззрения. Они просто вышли из церкви. И поэтому, так как духовное делание прекратилось, был промышленный взрыв в XVI веке в Европе. Производственный промышленный взрыв. Ну и дальше все пошло как бы своим логическим путем. Вот Господь, принципиальный момент, создал все условия для жизни. А Восток говорит: живи, а условия для жизни всегда есть. Поэтому выражение «с милым и рай в шалаше» оно совершенно очень логично. Не к тому мы ведем свою речь, что не надо заботиться о чем-либо, а к тому, что, как говорит правильный перевод с греческого этого места, где Господь говорит: не заботьтесь, а правильный перевод будет: не терзайтесь. Забота и терзание – это разные вещи. Господь говорит: не заботьтесь, что вам есть, что пить, во что одеться, потому что этого ищут язычники. Вот посмотрите на лилии, они не придут, а Соломон так не одевался в своей красоте и мудрости, как они одеваются. Птицы небесные не сеют, не жнут, а всегда Господь их кормит. Так вот, забота и терзание – это разные вещи. Когда мы заботимся, мы приглашаем Бога в свою жизнь. Когда мы терзаемся, мы просто Его гоним из своей жизни и сами добиваемся тех задач, которые нам ставит перед нами князь мира сего, дьявол. Ну что значит «не заботьтесь, во что вам одеться?» И человек в современности создает культ одежды. Существуют целые программы, проекты, такое понятие, как мода. На самом деле одежда, она призвана к тому, чтобы прикрыть срамоту человека, его срам. И как люди к этому подходят? Смотрите, как я прикрыл свой срам. А я лучше прикрыла, а я еще лучше. А давайте посмотрим, кто из нас лучше прикрывает. И люди выходят на подиумы, правда, там уже мало кто чего прикрывает. Но на самом деле, вот умение одеваться в эти кожаные ризы, которые надал Господь после грехопадения, это тоже искусство. Что мы подчеркиваем, что мы скрываем? Вот это эстетика настоящая, вот это настоящая красота. Есть и трактаты об одеждах, но нас интересует другое. Мы почему-то начинаем служить культу этой одежды, забывая, что уже служим кому? Бесу, который называется мода. На самом деле дело не в вещи, не в той вещи, вокруг которой мы крутимся, а в том, в той духовной сущности, которая носит это имя. Мода, алкоголь, блуд, воровство. Вот смотрите, понятие моды, оно каким образом образовалось? Вам очень хочется быть модными? Я не против. То есть модными, современными. Вот Ной, он не был современен. Он был допотопный человек, поэтому он остался жить. А все остальные погибли в воде. Вот вам современным быть. А Ной был несовременен. Он нес вечное предназначение, которое доверил ему Бог. Бог, он сохранил религию, он сохранил вечную красоту, вечную эстетику, вечное положение вещей, которые образовал Бог. А то, что выдумывает человек, уже с этим возникают проблемы. Не заботьтесь о том, что вам есть или что пить. Но здесь уже все ясно. Какой бес? Чревоугодие, когда мы из еды делаем культ. Поэтому вот больше 250 дней в году православных постов, они нам пытаются сказать об этом и как-то отвести нас от культа служения вот этому чреву. В Библии есть такое очень страшное место, где Господь говорит: «Бог их чрево». И вот на этом чреве Он сказал змею ползать по земле. Змей уже подняться не может. Он ест прах. На самом деле он ест людей, потому что человек из праха. Вот, казалось, какие необычные выводы можно сделать из такого, казалось бы, безобидного образа, из каких-то таких безобидных, не очень, так сказать, страшных фраз. Не заботьтесь о том, что вам есть, пить, во что одеться. Не терзайтесь. Когда мы вдруг обнаруживаем, что Господь нам говорит: не терзайтесь, Он нас милует, Он просит нас не делать этого, Он нас жалеет, Он сострадает, Он страдает от этого, что мы страдаем. Он умоляет не делать чего-либо. И вот мы не слышим этого голоса. Когда человек слышит голос Божий, что и надлежит нам, христианам, делать, а это называется внимательная молитва, а не вычитывание молитв, которые приходится часто слышать: «Ой, батюшка, не дочитала». Это не то вычитывание, это как раз вникание в молитву, когда мы начинаем слышать голос Божий. Вот когда мы слышим Слово Божие, человек следует заповеди. Когда он не слышит голоса Божьего, уже возвратиться к заповеди очень сложно и трудно. Поэтому невнимательная молитва нас уводит от заповедей. Поэтому какой смысл вычитывать молитву? Чтобы не слышать, не видеть заповеди и не следовать им. Слышание Слова Божьего хранит человека от лукавого. Мы с вами об этом говорили. И вот в молитве «Отче наш» мы говорим: «Избави нас от лукавого». А каким образом «избави нас от лукавого»? Господь без нас ничего не делает. Мы его руки. Слышание Слова Божьего, слух голоса Божьего хранит нас от лукавого. Так вот, с какой осторожностью, с каким вниманием надо относиться к Слову Божьему? Не вычитывать молитвы, а слышать их. Что мы говорим? Поэтому лучше, конечно, не лучше, а надлежит говорить молитвы вслух, а не про себя. Почему по книге, по молитву слову? А чтобы глаз наш не блуждал по сторонам. Потому что, как говорит пророк Исаия, смерть входит через очи. Мы стоим на молитве, а не лежим, развалившись, чтобы тело наше тоже трудилось. И так далее, и тому подобное. Господь создал все условия для человека, поэтому те, кто создают иные условия, то они уподобляются Каину или строителям Вавилона. Это два пути, которые противостоят церкви. Их всего два. Человек после грехопадения попал в определенные условия, из которых он должен выходить определенным образом, то есть спасаться. Если он не будет учитывать те условия, которые ему Бог дал для спасения, то он и спасаться не будет. Мы с вами говорили, что одни из условий – это есть так называемые печали, как средство спасения человека. Естественные печали. Не те искусственные ложные печали, которые мы на себя иногда навлекаем, там стенаем, трясемся, выдумываем. А те печали, которые называются естественными, это то, что женщина рожает в печалях и тем спасается, а мужчина то, что в труде добывает хлеб. Все остальное – это искусственные надуманные печали. Вот те условия, которые нам даны. И Господь нас ведет по этой жизни, ведет от этих закрытых райских врат, как Он вел человека, и подводит нас к реальным вратам, которые открываются. И мы почему-то или входим, или не входим, или входим несознательно, не задумываясь об этом, не рассуждая, что же это такое. А апостол Павел говорит, кто не рассуждая приступает к причастию, тот себе в осуждение принимает. Поэтому немало болеют и даже умирают. Это великое и страшное таинство. Нельзя к нему подходить с легкостью, с необдуманностью. Каждое таинство – это глубочайший поворот в жизни человека. Это его позиция, его стояние в вере. Вот очень несерьезно христиане подходят к таинству исповеди. Многие. Вообще не готовятся, не знают, как готовиться. Даже не то, что вот надо тратить много времени, сил, надо задуматься о том, куда я иду и что я должен делать. Просто начать думать, а лучше даже соображать. А мы без соображения подходим, как некий такой пропускной билет к причастию. А каждое таинство, оно совершается в присутствии Бога. Что такое таинство? Таинство – это тот мост, который соединяет нас с другой реальностью. Вот часть моста мы видим здесь, а другая часть там. Способность человека воспринимать таинство – это способность символического мышления, образного мышления, когда мы можем создавать образ. Символ в переводе на русский язык обозначает связь, связываю. Так вот, символическое мышление – это соединительное мышление с духовным миром, с Богом. Человека, который не имеет символического мышления, отвергает, не имеет образного мышления, отвергает символы, нельзя назвать человеком верующим. Поэтому это одна из составляющих свойств души, которая нам дана Богом, и которая раскрыта в Священном Писании, чтобы мы видели, как она работает. Первая способность души – это вера, вторая – символическое мышление. Когда мы начинаем соприкасаться с миром невидимым, когда наша душа соприкасается с благодатью невидимого мира, и тогда мы действительно это чувствуем и живем в двух реальностях, как бы в одной, потому что одна наполняет другую. То есть вот материальный наш мир наполняет духовную реальность, благодатью. Тогда вот это есть гармония. Три единства человека. Вот отсутствие такого мышления символического называется протестантизм. Символическое мышление – это искусство, это умение одно выразить через другое, которое должно быть верно найдено. Именно оно должно быть верно найдено. Если это верно найдено, это называется красота. Красота православного богослужения. Поэтому православное богослужение, оно имеет красоту духовную, и его не надо украшать. Это природа богослужения, красота. Вот то символическое мировоззрение, продуктом которого является икона, оно как раз и дает нам возможность эту красоту переживать. И мы ее реально переживаем всякий раз в храме за богослужением. Вот вы уже можете чувствовать, обладая этим свойством символического мышления. Только его надо осознавать. И поэтому к таинству надо подходить как? Со вниманием, со страхом, с осторожностью, с благоговением. Если разобрать каждое таинство, то таинство исповеди, оно о чем говорит? В молитве, которую священник читает перед исповедью. Все Христос невидимо стоит чадо. Это надо все-таки начать сознавать. А священник – это свидетель на страшном суде о том, что грех исповедован и изглажен. Так кому мы подходим, в каком состоянии мы подходим на исповедь? Так как часто приходится постоянно видеть, как люди подходят, и иногда не по себе становится за человека. Но не потому, что я что-то знаю, он что-то не знает, а действительно, если бы он знал, что это такое, хотя бы знал, а некоторые святые видели это реально. Но Господь говорит, блаженные не видевшие, а слышащие, потому что, если мы бы увидели, тогда бы все бы стало ясно, тогда бы и не надо было быть верующими. Вот поэтому наша вера от слышания, еще раз напоминаю, и мы должны знать, что же нам говорит в наш слух Церковь. Она говорит, все Христос невидимо стоит, приемы исповедания твоей. Не усрамися, не же убойся. Поэтому отпадают вопросы. Готовиться, как готовиться, хорошо, там, постольку поскольку, плохо, утаивать, не утаивать. Есть закон, утаил грех, значит, вся исповедь считается недействительной. Исповедь – это действительно то таинство, которое реально меняет человеческую жизнь. Если человеческая жизнь не меняется, значит, человек не исповедуется. Просто ходит это таинство, он лишает себя этого таинства, участия в этом таинстве. Если таинство реально происходит, то Господь таинственным образом сотворяет чудо изменения человека к вечной жизни. А что значит изменение человека к вечной жизни? Это значит, очищает его, освобождает от всего того, что мешает войти в эту вечную жизнь, уже здесь на земле. И вот тогда человек начинает ощущать эту радость. А когда он уходит после исповеди какой-то поникший, такой же удрученный, такой же разочарованный, что как бы ждал одно, ничего не получилось, или говорит все одно и то же, опять хожу, никакого толку, то получается что? Он не имеет вот этого освобождения. А знаете, почему он не имеет этого освобождения? Что ему Господь не дает? Он сам, человек, не дает Богу очистить его от грехов. А вот мы уже подошли к тому, как этому научиться. А вспомним, какая у нас первая способность души? Вера. Так вот, вера – это то, что дает Богу доступ к человеку. Вот Господь, Он неизменен, Он не меняется. Как солнце, оно светит. Но человек взял и закрыл себя от солнца. Кому он навредил? Солнцу. Он сам ушел от Бога. Поэтому Господь не хочет видеть того, кто не хочет видеть Его. А не потому, что Он не хочет кого-то видеть. Господь хочет, чтобы все спаслись. Но кто не хочет этого, Господь не вводит в рай насильно. Потому что человеку дана что? Свобода. И нарушать у нее никогда не будет. Почему Господь не нарушает свободу человека и не будет нарушать? Почему? Потому что он образ и подобие. Потому что он образ Божий. А Бог – это абсолютная свобода. Если мы хотим быть богоподобными, а Господь хочет, чтобы мы были богоподобными, Он нам дал этот уникальный, великий и страшный дар свободы, которым мы пользоваться не умеем. Вот так, как надо. Выбирать не умеем, пользоваться свободой не умеем. Надо согласиться и начать учиться выбирать, пользоваться свободой. Особого труда-то это не составит, если мы начнем трудиться над собой. Всякий раз, когда Господь исцелял, Он что говорил? Веруешь? По вере твоей. Вот есть место Священного Писания в Евангелии от Луки, где начальник синагоги, некто Иаир, пришел ко Христу и сказал, что дочь его умирает. И Господь сказал, что я пойду ее исцелять, исцелю. Господь отозвался, потому что его ждали, что он придет и исцелит. Пока Христос шел в этот дом, по дороге его теснил народ, и там к нему прикоснулась женщина. А девочке было лет 12, как говорит Евангелие. Когда он шел по дороге в этот дом, его теснил народ, к нему прикоснулась женщина сзади, тайно, которая 12 лет страдала кровотечением. И она исцелилась. Господь сказал, кто ко мне прикоснулся? Естественно, апостол, его ученик говорит, Господи, тут столько народу. Ты говоришь, кто ко мне прикоснулся? Господь говорит, нет, из меня кто-то прикоснулся ко мне, потому что из меня изошла сила. И тут женщина открылась, она не могла удержаться. Она, естественно, она очень испугалась, но Господь ей что сказал? Вера твоя спасла тебя. Смотрите, какая вообще потрясающая вещь. Вот мы говорим, Бог меня исцеляет, да? Или Бог меня не исцеляет. Бог меня не хочет исцелить. Вот я такая сякая, да? Представляете, Господь говорит, кто ко мне прикоснулся? Из меня изошла сила. Представляете, мы можем изводить из Бога целительную, животворящую силу, посредством чего? Чем мы обладаем? И после этого можно говорить, о чем мне делать, а куда мне бежать, а где мне найти какого-нибудь доктора или целителя? Вера – это то, что дает доступ Бога к человеку. Без веры угодить Богу невозможно, говорит Священное Писание. Господь говорит, где ваша вера? Маловеры. И это практически красной нитью проходит по всему Евангелию. Как все просто. Вот как с примером того урока логики. Все оказалось гораздо проще. Если Бог Отец, все вопросы снимаются. А что такое чудо? Чудо, оказывается, это ответ на веру. Да, без Бога веры нет. Если Бог не коснулся человека, то и не может быть веры. Но Господь хочет, чтобы все спаслись. И поэтому в жизни человека Господь всегда касается его. Всегда наталкивает его на какую-то мысль, на что-то. И даже обо всех людях этого мира, и христиан, и нехристиан, сказано, что есть овцы не моего двора, которого мне надлежит привести, говорит Господь. Поэтому нам думать о том, кто спасается, это вопрос не должен у нас возникать. Мы знаем, что спасаемся, вот лично мы православные люди, только православие церкви. А как Господь спасает других людей, это его тайна, это его план спасения. Я говорю о том, что мы должны знать, чем мы обладаем, христиане, реальные православные христиане. Мы обладаем тем, на что ангелы с изумлением и с ужасом смотрят. И им это никогда недоступно будет, и для них это закрыто навсегда. Это таинство причастия, соединение с божественной вечной жизнью уже здесь на земле. Господь идет в дом Иаира. Но там уже смятение, дочь умерла. Все говорят, все. А Господь говорит, она спит. Ну, все начали смеяться над ним. Тогда Господь берет троих учеников, Петра, Иоанна и Иакова, и родителей, входит в дом и говорит, Тавифа, встань. Это имя этой девочки. И она встала, воскресла. Такой очень крайне интересный сюжет. Да вообще все сюжеты евангельские, они потрясающе интересны. Господа призвали для исцеления ребенка. Идя по дороге, он открыл людям, в чем механизм и смысл чуда, и что такое чудо. А придя в дом, он воскресил девочку. Народ ждал его как врача, чтобы он вылечил ребенка. А Господь пришел, Христос пришел как Бог и воскресил. Вот это уровень божественный, а не человеческий. Поэтому, когда мы подходим так примитивно к Богу, как к человеку, то мы свои проблемы никогда не решим. Вот каков уровень прощения Бога по отношению, по сравнению с человеческим прощением? Вот каков уровень? Сказать? Рассказать. Вот если человек прощает человека за то, что тот совершил преступление, суд его оправдал, не дал ему, значит, заключения, высшие меры, отпустил его на свободу. Представляете? Это же величайшее прощение, да? Свободен, жив. Ну да, он совершил преступление, там, сжег соседу дом, там, не знаю, что там. Его отпустили. Представляете, чудо, да? Это уровень человеческого прощения. А как прощает Бог? Когда человек согрешил, когда он совершил страшные грехи, вот как это падение, да, было? Когда он совершил страшные грехи, он искренне раскаялся и сказал, имею твердое намерение не грешить, имею намерение. Господи, дай силы, я ничего не могу. Господь говорит, не только прощен, не только оправдан и отпущен на свободу, Господь говорит, никогда этого не делал. И более того, происходит еще более уникальное открытие для нас, что при том, что никогда этого не делал, я еще имею опыт, чего не надо делать, и могу научить другого, что как даже не начинать это делать. Господь говорит, быв искушен, может искушаемым помочь, то есть искушаемым помочь. Я еще могу опытным, как опытный человек, остеречь до такого состояния, чтобы человек вообще избавился от этого, ну, от этого случая, там, от преступления, увел, смогу его сохранить от этого. То есть вот вам божественный подход к человеку. Бог подходит к человеку как к равному. Он говорит, кто сделал одному из меньших сих, сделал мне. В Священном Писании написано, что во Христе Иисусе мы посажены одесную Бога Отца, то есть на престоле славы. Человек посажен в Царстве Божьем на престоле Бога Отца, введен в состав Святой Троицы во Христе Иисусе. Вот к чему нас Господь призывает. Как говорит Библия, будьте святы, как я свят. Будьте совершенны, как совершенны Отец ваш Небесный. Так о каком совершенстве говорит Бог? О каком нашем совершенстве Он говорит? Как мы должны быть совершенны? Вот это задание вам на дом подумать. О каком совершенстве говорит Бог? Помолимся.